Присаживайтесь, пожалуйста, дети уходят на свое собрание. Я еще раз всех вас приветствую, любовью нашего Господа Иисуса Христа. И хочу опять-таки поприветствовать вас нашим традиционным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Антон, там если кто-то хочет зайти, пусть придут, потому что места освободились, дети уже ушли на свои занятия. Слава Господу! Еще раз всех приветствую вас, любовью нашего Господа Иисуса Христа. И я хотел бы сразу начать сегодня с отрывка Священного Писания. Это 15 глава 1 послания к Коринфянам. Откройте, пожалуйста, 216 страница Новых Заветов. С 1 стиха. Давайте мы процитируем этот небольшой отрывок. 216 страница Новых Заветов. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха. Апостол Павел записал для нас такие слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если проповеданное удерживаете так, как я благовествовал вам. Если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что... То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Вы знаете, очень интересно, апостол Павел говорит, мы в это верим. Наша христианская вера, она основана не на чувствах. Наша христианская вера основана на исторических фактах. И апостол Павел говорит здесь о трех исторических фактах, на которых зиждется вера тех, кто на самом деле являются христианами, тех, которые уверовали в Господа Иисуса Христа. И Павел говорит, что первым фактом является то, что Иисус Христос умер вместо нас за наши грехи. Второй факт, Павел говорит, он погребен был, то есть похоронен. И третий, апостол Павел говорит, Иисус воскрес из мертвых, а если быть еще более точным, Новый Завет говорит, Бог Отец воскресил Иисуса Христа. В 8 главе послания к Римлянам, 11 стихом, апостол Павел говорит, «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Слава Богу! Так вот, наша вера, она зиждется, она основана, она утверждена на исторических фактах, не на чувствах, не на каких-то философиях, не на каких-то предположениях, на исторических фактах. Слушайте, если бы этих трех событий, о которых говорит апостол Павел, в истории не было бы, то тогда наша вера была бы просто выдумкой. Тогда просто наше пребывание в церкви, это было бы просто простое, пустое времяпровождение. Мы просто теряли время, собираясь здесь. Но, слава Богу, эти исторические факты, они свершились. Это истина, это правда, и никто не может этого изменить. Вы знаете, даже всемогущий Бог, Он не может изменить прошлого. Он может изменить будущее многих людей. Но Он не может изменить прошлого, потому что оно уже произошло. Оно зафиксировано. Оно случилось. Это данность. Все. Никто не может изменить ход истории. И никто не может сделать так, чтобы не было в истории человечества Голгофского креста Иисуса. Он уже был. Это уже произошло. И никто не может снова сегодня Иисуса положить во гроб. Его там нет, потому что Он воскрес. Как и обещал. Как написано в Библии. И это случилось. Вы знаете, интересно, Его крест и Его воскресение – это свершившийся исторический факт. И мы сегодня этот исторический факт празднуем. Хотя я верю, что мы, христиане, празднуем этот исторический факт каждый день. Правда? Каждый день. Апостол Павел сказал, что те, которые наблюдают дни, они для Господа наблюдают, а те, которые не наблюдают, они для Бога не наблюдают. Мы каждый день проживаем с воскресшим Иисусом Христом. Живым Богом. Живым. Иисус сегодня жив, слава Богу. Он не в могиле, она пуста. Вы сегодня можете поехать в Тибет, можете там поклониться Будде. Говорят, он все еще в этой ступе там лежит. И точно лежит. Там где-то она есть, эта ступа. Вы можете сегодня отправиться в Мекку и поклониться Мухаммеду. Он там под этим черным камнем все еще лежит. Но вы нигде на этой земле не найдете могилы Иисуса Христа. Ее нет, она пуста. Потому что Господь воскрес. Как и сказал, как и обещал. И как написано в Библии. Слава Богу. Я уже рассказывал вам этот пример. Это было несколько лет назад во время землетрясения в Турции, когда один из спасателей залез под обломки одного дома. Там был человек, лежал у него, железобетонным блоком придавило ему ногу, он пытался его оттуда вытащить, никак не получалось, а вся конструкция шаталась, и он сказал: слушай, молись, потому что нас сейчас завалит, а тот ему отвечает: кому молиться? Все пророки умерли. А потом говорит: слушай, один Иисус-то жив. Он говорит, в этот момент блок сдвинулся, их обоих вытащили оттуда, и в больнице они оба покаялись. Слава Богу, один Иисус жив, первенец воскрес из мертвых. Вы знаете, хотя сегодня мы празднуем воскресение нашего Господа Иисуса Христа, это является одним из трех исторических фактов, на которых зиждется наша вера, как об этом говорит апостол Павел, мне сегодня все-таки хотелось бы сосредоточить наше внимание на втором историческом факте, который предшествует воскресению, на том, что Иисус был погребен. И вы знаете, почему мне хочется это сделать? Потому что мы часто говорим о Голгофском кресте Иисуса, и это правда. Мы часто говорим о Его воскресении, и это правда, и мы должны это делать. Но мы почему-то очень редко говорим о погребении Христа, хотя это один из трех исторических фактов, на которых зиждется наша вера, как об этом говорит на самом деле апостол Павел. Он говорит, что мы спасаемся только при одном условии, если продолжаем верить в эти три исторические факта. Продолжаем верить. Итак, апостол Павел говорит: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Итак, мы верим, что Иисус действительно был погребен, то есть был похоронен. И это очень важно, чтобы мы в это верили. Почему? Ну, потому что апостол Павел говорит, 6 глава послания к римлянам, он говорит: неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись, похоронены, он говорит, с Ним, крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Слушайте, что было бы с нашей с вами верой, если бы Иисус не был погребен, то есть не был бы похоронен? Ну, подумайте, я не знаю, она изменилась бы, может быть, поколебалась бы у кого-то. Что бы с ней произошло? Помните, пожалуйста, что погребение Иисуса – это один из трех исторических фактов, на которых держится или основывается наша вера. Ну, по крайней мере, апостол Павел об этом говорит. Так почему же погребение Христа так же важно для нас, как Его Голгофский крест и как Его воскресение? Мы знаем, что крест жизненно важен для нас, правда? Потому что на кресте Голгофа Иисус взял, вместо нас понес наши грехи, претерпел Божие наказание вместо нас, за наши грехи. Для нас еще более важно Его воскресение, потому что Писание говорит: Он воскрес, и Он сегодня оправдывает пред Богом всех тех, которые приходят к Богу, поверив в Него, через Него. Слава Богу! Его воскресение – это свершившийся факт. И все-таки, какое отношение к моей вере, к вашей вере имеет погребение Иисуса? Давайте по порядку об этом поговорим. Вы знаете, первое, что следует в этом отношении сказать, что была явная опасность, что Иисуса могли и не похоронить. Это правда. На самом деле, это было просто удивительно, что Его похоронили. Это было чудо, что Его похоронили. Почему? А дело в том, что в те времена людей, которых распинали на кресте, их не хоронили. Их не хоронили. Их тела обычно очень долго оставляли висеть на кресте, а затем уже разложившиеся, их снимали оттуда и выбрасывали. Их не хоронили, их выбрасывали в мусорную яму. Да. Библия ясно говорит о том, где эта мусорная яма была в Иерусалиме. Если вы сегодня посетите Иерусалим в качестве туриста, то может так статься, что вы даже и не увидите этой мусорной ямы. Вы с ней даже и не встретитесь. Эта мусорная яма, она расположена прямо за стенами Иерусалима. Если вы пройдете через южные ворота, прямо за стенами. Глубочайшая долина, обрыв. Там мусорная яма. Там мусорная яма. Ветхий Завет называет эту яму долиной сынов Еномовых. И кто из вас читал Ветхий Завет, вы знаете, о чем идет речь. Дело в том, что эта долина пользовалась жуткой репутацией. Это было страшное место. Во времена Ветхого Завета, например, там были жертвенники языческому божеству Ваалу, как об этом говорит Ветхий Завет. И самое страшное, там был жертвенник языческому божеству Молоху, которому поклонялись люди, а часто было это в истории Израиля, и израильтяне тоже. Поклонение этому божеству сопровождалось жертвоприношением человеческим. Они сжигали своих сыновей и дочерей, поклоняясь этому божеству. По крайней мере, Ветхий Завет об этом говорит. 32 глава книги пророка Иеремии, 35 стих. Господь говорит: «Устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». Сегодня вы приедете в Израиль, и вы сегодня можете даже не увидеть этой ямы. Но вот Дэвид Послан говорит, когда он приехал первый раз в Израиль в 1961 году, эта долина была в таком же виде, в каком она была при жизни Иисуса Христа на этой земле. А сегодня она изменилась очень сильно. Сегодня там за последние годы выросло очень много растительности, деревья, кустарники. Там сегодня много тропинок. Сегодня даже называют эту долину больше долиной молодоженов. Там влюбленные парочками ходят по этой долине, там тропинки есть. Как это ни странно. Как это ни странно. Но вы знаете, на самом деле, это было страшное место. И в Новом Завете Иисус всякий раз, когда Он говорил об аде, Он использовал иллюстрацию именно этой долины. Долина сыновей Еномовых. Или по-древнееврейски называется Гиена. Всякий раз, когда Иисус говорил, если вы хотите узнать, что такое ад, на что он похож, пройдите через южные ворота туда и посмотрите, и загляните в эту бездну. Жуткое место. Туда выбрасывали мусор, туда сбрасывали всякие нечистоты, мы об этом поговорим. Но мусорные ямы, эта долина стала главным образом после того, как Израиль вернулся из вавилонского пленения. До этого там поклонялись Ваалу и Молоху. Кстати, вы знаете, один из царей иудейских, Библия говорит, он тоже сжигал там своих детей. Это был царь Ахаз. Вторая книга Паралипоменон так об этом говорит, 28 глава, 3 стих. «И он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых». Пророк Исаия обличил царя, когда он это сделал. И вы знаете, как царь наказал пророка? Он приказал пророка связать, а затем его положили внутрь выдолбленного ствола дерева и деревянной пилой перепилили пополам. Правда, сначала они перепилили его по устам, чтобы он больше не пророчествовал. Библия об этом говорит. В Новом Завете, по крайней мере, в 11 главе послания к римлянам, вернее, к евреям, там написано: «Другие испытали поругание и побои», 36 стих, «а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления». Были перепиливаемы. Так вот, Исаия был одним из них. Жуткое место эта долина была. После всех этих вот событий, как я уже сказал, когда евреи вернулись из вавилонского пленения, эта долина стала мусорной ямой. Через южные ворота из Иерусалима удалялся весь мусор. Его приходили, они проходили через ворота и просто вываливали туда, с обрыва. Более того, в Иерусалиме не было системы канализации, поэтому все нечистоты не смывали водой. Их собирали, выносили через эти ворота южные и с обрыва выплескивали. Кстати, эти ворота знаете, как называются? Они называются навозные ворота. Вы можете прочитать об этом в 3 главе книги Неемии. И не только. Это южные ворота Иерусалима. Так вот, это была зловонная яма. Можете представить, чем там разило оттуда. Более того, там постоянно горел огонь, чтобы эти нечистоты могли сгорать. Более того, выбрасывая туда все эти пищевые отходы, там постоянно были черви, которые это все поедали. И поэтому, когда Иисус учил об аде, Он говорил: если вы хотите узнать, на что похож ад, идите через южные ворота и посмотрите. И поосязайте, на что это похоже. Огонь там их не сгорает, и червь там никогда не умирает. Интересно, Помнится, когда лет 10 назад, наверное, я первый раз оказался в Новокузнецке, меня пригласили преподавать в библейском колледже. А вот Новокузнецк, он имеет как бы город разделен на две части. Есть основная часть города, где промышленность, предприятия, административные здания, школы. А есть спальный район, называется Новоильинский, он связан между собой вот такой дорогой. И когда мы по этой дороге ехали, это была зима, то все почему-то в машинах переключали забор воздуха изнутри. Я поначалу не понял, почему, а потом понял, там был жуткий запах и был дым. Я спросил, что это такое? Они говорят, а у нас тут мусорная яма, громадная. И она горит уже лет, я не знаю, несколько десятков лет. И она никогда не потухает. Ни летом, ни зимой, ни в дождь там это все горит. Так вот, нечто подобное было с этой долиной сынов Еномовых, которая находилась прямо за воротами, навозными южными воротами, за стенами Иерусалима. Вы знаете, яма была очень глубокая. Даже во время, я не знаю, в разгар дня солнечные лучи не проникают на дно этой долины. Поэтому там всегда темно. Жуткая картина. Вернемся к распятию. Так вот, когда людей распинали, через какое-то достаточно продолжительное время их останки снимали с креста, их просто брали и выбрасывали в эту гиену. Их просто вышвыривали туда с обрыва. Их никто никогда не хранил. Кстати, в момент, когда Иисус был распят на кресте, один из его учеников уже лежал на дне этой долины. Это был Иуда Искариот. Вы хорошо знаете, в Евангелии написано, что когда Иуда понял, что он сделал, он очень сильно страдал, опечалился, он пришел к первосвященникам, бросил серебряники, сказав, что он предал невинную кровь. И вот в этом отчаянии пошел и удавился. Он прошел через южные ворота. Он привязал веревку к дереву, которое было на краю обрыва, и бросил себя вниз, привязав себе за шею. Но мы с вами знаем из Евангелия также, что веревка не выдержала, она порвалась, и он упал на дно этой долины. А когда он упал, Библия говорит, его живот лопнул, и внутренности его вывалились наружу. Страшное место. И там вот на глубине, в этом месте, там был участок, который назван был землей крови, Акелдама. По крайней мере, так об этом говорит Евангелие. Евангелие от Матфея, 27 глава, 6-8 стихи. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Откуда я знаю, что эта земля была там, на глубине, на дне этой долины? А все же из Библии. Первая глава книги Деяний, 16-19 стихи. Было же собрание человек около 120, мужи-братья, это Петр говорил, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою. И когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отеческом их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Вот такая долина была и есть до сих пор, прямо за стенами Иерусалима, если вы пройдете через южные ворота. Мы с вами знаем, что происходило с Иисусом. Вполне могло оказаться так, что его также могли, сняв с креста, просто выбросить его тело в эту долину сынов Еномовых. Но, слава Богу, этого не произошло. Как все происходило, вы хорошо знаете. Иисус был приговорен к смерти иудейским судилищем Синедрионом. Иудейское судилище Синедрион со времен Моисея состояло из 70 священников плюс один первосвященник. Из 70 человек плюс один первосвященник. Вы хорошо знаете, что этот Синедрион состоялся ночью, вопреки им же принятым законам. Он был незаконный. И они приговорили, эти 70 человек, членов Синедриона, приговорили Иисуса к смерти. Они приговорили его к смерти за богохульство. За то, что он, как они говорили, будучи человеком, называл себя Богом. Делал себя равным Богу. Хотя Иисус говорил правду, но они считали, что он лжет. Однако мы с вами знаем, что на самом деле не все 70 проголосовали за смерть Христа. Там были два человека, которые не голосовали за распятие Иисуса. Это был Никодим, который ночью приходил к Иисусу, который был членом Синедриона. Третья глава Евангелия от Иоанна об этом очень хорошо говорит. И был еще один человек, Иосиф из Аримафеи. Так вот, эти двое не голосовали за смерть Христа. И эти двое же и решили оказать последнюю честь телу своего учителя. Они решили его похоронить. Даже ученики были рассеяны. Библия говорит, что они были люди благочестивые. Они были тайные ученики Иисуса Христа и ожидали Царства Божьего. Следующее, что нужно сказать о погребении Иисуса. Вы знаете, у Иосифа из Аримафеи и Никодима было очень мало времени. Мы с вами знаем хорошо, что Иисус после распятия, он умер в 3 часа дня. Кстати, в 3 часа дня, в тот самый момент в Израиле заколали 1000 агнцев пасхальных. Потому что по закону Моисеева они должны были заколоть их вечером перед наступлением Пасхи. Вы можете прочитать об этом в книге Исход. И Иисус, он умер в тот самый момент, когда этих пасхальных агнцев убивали, им просто перерезали горло. Почему Иоанн Креститель называет Христа? Сесть агнец Божий, который берет на себя грех мира. Почему апостол Павел в послании, первом послании к Коринфянам, 5 главе, скажет 7 стихом, «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Христос умершвлен вместо нас за наши грехи. Кроме того, я думаю, что вы знаете, что у евреев новый день начинается не так, как у нас. Мы с вами следуем римскому календарю. У нас день начинается от полуночи до полуночи, с утра до вечера, утро и вечер. А у евреев все по-другому. У евреев день новый начинается в 6 часов вечера предыдущего дня. И вы знаете, на чем они основываются? Они основываются на первой главе книги Бытие. В 5 стихе там написано: «И был вечер, и было утро, день один». У евреев вечер и утро – это день один. Мы с вами совсем по-другому мыслим. Как я уже сказал, мы следуем римскому времяисчислению. Мы говорим о новом дне, как об утре и о вечере. Но у евреев было все по-другому. Так вот, когда Иисус умирал, суббота, следующий день, наступал в 6 часов вечера в пятницу. Суббота наступала в 6 часов вечера в пятницу. Как я уже сказал, он отдал свой дух в руки Отца и спустил его в 3 часа дня. В 6 часов вечера наступала Пасха. У них на все про все было всего лишь 3 часа. А сделать надо было очень много на самом деле. Потому что они не могли просто так прийти и взять тело Христа с креста. Им нужно было получить разрешение римского прокуратора Пилата. И они обратились к нему, чтобы он позволил им взять тело Иисуса Христа. Но вы знаете, очень интересно, Пилат был очень сильно удивлен, что Иисус так быстро умер. Потому что люди, распятые на кресте, умирали от 2 до 7 дней. Это была очень медленная и потому очень мучительная смерть. И все зависело от того, насколько сильны были у человека ноги. Потому что распятый висел он, пока он ногами поднимался, он мог дышать. Как только ноги ослабевали, он повисал на руках, и он не мог дышать. Люди умирали на кресте от удушья. Так вот, пока он дышал, он мог быть живым. Как только дышать не мог, то есть повисал на руках, он умирал от удушья. Вы знаете, единственным способом ускорить смерть на кресте, это было сломать ноги, перерубить их мечом или переломать их, что, в общем-то, и сделали двум разбойникам, которые были распяты по правую и левую руку от Иисуса. Но когда они подошли к Иисусу, он был уже мертв. И поэтому Пилат удивился очень сильно. Он приказал, потому что должна была наступить Пасха, и они не могли позволить, евреи не могли позволить распятым, умершим оставаться во время праздника на крестах. И Пилат приказал перебить ноги распятым. Но они сказали, что Иисус уже мертв. И Пилат удивился. Но он сказал, чтобы они убедились. И вот тогда, подойдя к Иисусу, солдаты, переломав уже ноги разбойникам, они увидели, что Иисус мертв. Но поскольку прокуратор приказал убедиться, один из солдат пронзил копьем левый бок Иисуса. Под ребра копье вошло в сердце. И вот дальше Новый Завет говорит очень интересно. Он говорит очень интересные детали. Эти детали позволяют нам с вами сегодня абсолютно точно сказать, от чего умер Иисус. Когда его бок был пронзен, копье попало в сердце, истекла кровь, и истекла вода. И любой врач вам сегодня скажет, Иисус умер от разрыва сердца. Потому что, когда сердце разрывается, в околосердечной сумке скапливается кровь и вода. Он умер не потому, что он задохнулся на кресте. Нет. Он умер от разрыва сердца. Но я хочу вам сказать вот что. Его сердце разорвалось не от тех мук, которые он претерпевал там, на кресте, и не от удушья. Это не крест его к этому привел. Это то, что он нес грехи всего мира на себе. И первый раз за всю вечность, испытав на себе Божий гнев, гнев Бога Отца за грехи наши с вами. И сердце не выдержало. Он отдал свой дух в руки Отца. Сердце разорвалось. Разрыв сердца. Они подошли к Иисусу. Увидев, что он мертв, убедились, пронзив его копьем, что он действительно мертв. И они не стали перебивать ему ноги. Иоанн говорит, 19 глава, 36 стих своего Евангелия, он говорит, ибо сие произошло, да сбудется Писание. Было исполнение пророчества. Кость его, да не сокрушится. Иоанн цитировал царя Давида. 33 псалом. Давид говорит, он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. 21 стих 33 псалма. Так все и произошло. В конце концов, Никодим и Иосиф из Аримафеи, они получили разрешение снять с креста тело Иисуса. Они это сделали. Где было его хоронить? В те времена они хоронили не так, как сегодня. В гробах выкапывали ямы. Так не было в Иудее. Они хоронили, делая пещеры в скалах, в камнях. Но у них не было времени для того, чтобы приготовить пещеру для Иисуса. Но в этот момент, недалеко, рядом с тем местом, где был распят Христос, в саду, у Иосифа из Аримафеи была приготовлена гробница для него. Это был свежий гроб, который сделали для него, в котором он собирался отойти в вечность. И вот в этот гроб они взяли Иисуса, они его спеленали, и спеленали они его, как мы с вами неоднократно говорили в церкви, вавилонским пеленанием, целым полотном они запеленали его тело по плечи. И отдельным платком они запеленали его голову, лицо. Это был как тюрбан. Вы знаете, что сегодня есть всякие сказки по поводу там Туринской плащаницы. И некоторые считают, что это та плащаница, в которую был запеленан Иисус. Это заблуждение. Библия говорит, что это не так. Так быть в принципе не могло. Потому что сверху они вылили на тело Христа уже в гробу 100 литров благовоний, алоэ, который привез с собой Никодим. Это было 34 килограмма благовоний, чтобы отбить запах разлагающегося тела. Так поступали. У них не было времени должным образом умастить тело Христа. Да и более того, разбойников не умощали. Это сделано было в нарушение их традиций и законов. Как сказано в 53 главе Исаии, он причислен был к разбойникам, но похоронен он у богатого. Не только Иосиф из Аримафеи и Никодим хотели умастить тело Христа, были еще две женщины. Их называют в Евангелии мироносец. Их обеих звали Марии. И ни одна из них не была матерью Господа Иисуса Христа. Имя Марии или Мариам в Израиле очень распространено. И они не могли этого сделать тогда сразу, потому что Никодим и Иосиф из Аримафеи, они очень быстро похоронили Иисуса. Всего лишь 3 часа. На все про все. 3 часа. Потому что никто из евреев не мог допустить, чтобы с наступлением Пасхи у них там еще шла какая-то похоронная процессия. Этого никто не мог допустить. Но они решили, что они выкажут эту почесть Иисуса, как только смогут. И поэтому в первый день недели, рано утром, они пошли туда. Мы об этом еще поговорим. Но они пошли рано утром. Не так, как мы с вами иногда думаем. Да? Вот рано утром, воскресенье, и сегодня Пасха. Слушайте, они пришли ко гробу, написано, еще когда не расцвело, еще когда было темно, и придя туда, они увидели, что гроб уже был открыт, камень был отвален. Иисус воскрес задолго до того, как наступило утро. Но мы об этом поговорим чуть позднее с вами. Итак, тело Христа было умощено. Более того, кто-то из вас знает, вы знаете, что такое алоэ, правда? Закапывали носы и все такое прочее. И кто-нибудь из вас, наверное, иногда каплю проливал, я не знаю, на одежду или на полотенце. Так вот, если пролить каплю сока алоэ, то оно становится коробом. Так вот, когда 100 литров вылили на тело Христа, все это превратилось в короб. Почему, когда Иоанн прибежал ко гробу, он заглянул и уверовал. Потому что все было так, выглядело, как будто Иисус все еще там, в пеленах. Только его там не было. Поэтому Туринская плащаница не может быть той плащаницей, в которую запеленывали Христа. Ни при каких условиях. По крайней мере, Библия так говорит. Так вот, все удалось сделать очень быстро, до 6 часов вечера, до наступления субботы. Как я уже сказал, евреи не могли допустить похоронные процессии в день субботний, тем более в пасхальную субботу. Итак, Иисус был похоронен. Однако, слава Богу, через 3 дня Он воскрес, как и обещал. Слава Господу. И все-таки есть кое-что еще, что хотелось бы добавить вот по поводу погребения Иисуса. Итак, первый вопрос. Как долго Иисус был в гробу? Как только мы задаемся этим вопросом, читая Евангелие, тут у нас с вами возникает сразу же проблема, правда? Кто не задавался этим вопросом? Кто-то пытался втиснуть в пятницу вечером 6 часов до воскресения утра 3 дня и 3 ночи, о которых говорил Иисус. Пытался кто-то? Никто не пытался. Слушайте, нам надо читать Библию, включая наше серое вещество. Читать ее и разумом все-таки, правда? Ну, по крайней мере, на первом собрании были люди, которые пытались. И я знаю, что у них не получалось, потому что у меня тоже никогда не получалось. Я никогда не мог сообразить, как вот это туда втиснуть. Оно никак не втискивается. Никак не втискивается. Но у этого есть ответ. Подождите немножко. Итак, похоже, что в отношении времени, которое Иисус провел в гробу, даже Иисус, кажется, противоречил сам себе. По крайней мере, есть такие места в Библии, которые кажутся противоречивыми на первый взгляд. И поэтому люди, которые не верят в Бога и не верят в Богодухновенность Писания, они любят отыскивать такие места и указывать. Вот это одно из их любимых самых. Но противоречие только внешнее. Потому что у этого противоречия есть разрешение. Итак, в одном отрывке Иисус, например, говорит, Матфея 12 глава, 40 стих, Он говорит, «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли или в чреве земли 3 дня и 3 ночи». В другой раз, Господь говорит, Матфея 16 глава, 21 стих, «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть». Слушайте, Он говорит 3 дня и 3 ночи, а теперь говорит в третий день воскреснут, на третий день воскреснет. Похоже, что Он сам себе противоречит. Но на самом деле противоречие видимое. У Него есть разрешение. Я еще раз говорю. Когда вы пытаетесь втиснуть 3 дня и 3 ночи, вот в этот период времени, начиная с вечера 6 часов пятницы до утра воскресенья, никак не получается. Можете попробовать. Но я знаю, что некоторые пробовали. Я сам пробовал. Не получается. Но это видимое противоречие. Есть объяснение. И первое, что я должен сказать, вот что. Я должен сказать следующее. Иисус не умер в пятницу, как мы с вами часто считаем. Библия никогда не утверждала этого, что Он умер в пятницу на самом деле. Хотя церковь на протяжении многих веков об этом говорит. Вы знаете, Библия говорит, что Он умер за 3 часа до наступления Пасхи. Еврейская Пасха, она всегда начинается с субботы. Она всегда начинается с праздника субботы. И вы можете прочитать об этом в Ветхом Завете. А суббота начинается с захождения солнца в 6 часов вечера. У евреев солнце садится в 6 часов вечера, встает в 6 часов утра. И причем очень быстро садится и очень быстро встает. Как часы говорят. Ну, кто был в Израиле, те знают. Так вот. Суббота начинается в 6 часов в пятницу. Если мы внимательно прочитаем Евангелие, по крайней мере, Евангелие от Иоанна, то мы с вами обратим внимание на одну фразу. Дело в том, что суббота в том году, в котором был распят Иисус, это была особая суббота. Это была не просто суббота, которая наступает в конце недели, то есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, а потом суббота. Я уже сказал, что праздник Пасхи всегда начинался с празднования субботы. Кроме того, у евреев был лунный календарь, и поэтому суббота, в принципе, в этом смысле могла выпасть на любой день недели. Как, например, Рождество. Мы празднуем его часто по воскресеньям, но оно выпадает на любой день недели, правда? Оно может быть в понедельник, может быть в пятницу, в зависимости от года. Оно меняется, так или нет? Так вот, мы сегодня на основании, и прямо я процитирую вам этот отрывок, Иоанна 19 глава, 31 стих, послушайте. Иоанн говорит, но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, а теперь послушайте внимательно, ибо та суббота была день великий. Это была не просто суббота, которая в конце недели. Это была суббота, на которую выпал праздник Пасхи. А он всегда начинался с субботы. Но это мог быть любой день недели. Из исторических данных мы знаем, что в год, в который Иисус был распят, суббота выпала на четверг. Так вот, четверг наступает у евреев в 6 часов вечера в среду. Иисус был распят в 3 часа дня в среду. А воскрес в первый день недели. А первый день недели у евреев наступает в 6 часов вечера в субботу. Мы об этом сейчас поговорим отдельно. И у вас абсолютно точно вписываются 3 дня и 3 ночи, как Иисус в Евангелии и обещал. Абсолютно. Интересно. Так вот, как быть теперь по поводу его утверждения, что он воскреснет в третий день? Когда Иисус воскрес из мертвых? Множество людей считают, что он воскрес в воскресенье утром, как вот и Вика сегодня говорила. Она говорит, вот, женщины, жены мироносицы утром пошли туда. Но я уже вам сказал, они пришли туда, написано в Евангелии, задолго до рассвета. Еще было темно. И придя туда, они уже увидели гроб пустой. Так вот, на самом деле, Иисус воскрес в субботу вечером, то есть между 6 часами, когда наступает новый день, то есть воскресенье, и полуночи. Он воскрес между 6 часами вечера в субботу и полуночи. Теперь прекрасно все сходится. Если Иисус умер в 3 часа дня в среду и воскрес в субботу в 6 часов вечера, между 6 часами вечера и полуночью, то все сходится. Прежде всего, мы видим, что Он провел 3 дня и 3 ночи в гробе, как и обещал. Но помните, пожалуйста, согласно еврейскому время исчисления. Он воскрес в первый день недели между 6 часами вечера и полуночью согласно еврейскому время исчисления. Однако согласно римскому время исчисления, время от 6 часов вечера до полуночи, это все еще был день второй. Это все еще была суббота. Это еще не было воскресенье. Так вот, согласно еврейскому времяисчислению, он воскрес в первый день, а согласно римскому, это все еще был третий день. Это все еще был день субботний, между 6 часами вечера и полуночью. Вы понимаете, о чем я говорю? Почему так? Дело в том, что, понимаете, в чем дело? В то время в Иудее одновременно присутствовали два времяисчисления. И еврейское, и римское. Потому что Иудея была оккупирована римлянами, она была под властью Рима. Более того, почему упоминается и одно, и другое? Да потому что и евреи участвовали в распятии Христа, и язычники, римляне. И те, и другие участвовали в убийстве Иисуса. Евангелие от Луки говорит, что он был предан в руки язычников. И они его распинали. Так вот, когда Иисус говорил, что он будет 3 дня и 3 ночи в чреве земли, как Иона провел в чреве кита, он имел в виду еврейское время исчисления. А когда он сказал, что он в третий день воскреснет, он имел в виду римское время исчисления. Потому что для римлян 6 часов вечера до полуночи это все еще был третий день. Понятно? Так вот, как мы видим, никаких противоречий. У этого есть ответ. Как, в общем, на все остальное, о чем говорит Священное Писание. Потому что Библия является истиной, является богодухновенным Словом Божьим. Господь сказал, и Он сделал так, как Он сказал. Совершенно очевидно, что Он себе не противоречил. Есть еще, правда, один момент, о котором хотелось бы заострить ваше внимание. 12 глава Матфея, 40 стих, Иисус говорит, «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Мы с вами хорошо знаем, что, по крайней мере, Евангелие говорит, что Иисус родился в Вифлееме, в городе царя Давида, правда? Но вырос он на самом деле в Назарете. Потому что после того, как они вернулись из бегства в Египет, они поселились в небольшом городе, в Галилее, этим городом был Назарет. Вы знаете, очень интересно, но самым ближайшим селением к Назарету является небольшое селение, которое было родиной пророка Ионы. Иона там родился. Он был местным героем. Иисус сравнивает себя, сравнивает то, что с ним произойдет, с тем, что произошло с Ионой. Но интересно, мы об этом читаем, но я думаю, что не всегда мы, похоже, понимаем, почему Иисус сравнил то, что произойдет с ним, с тем, что произошло с Ионой. Я знаю, что очень много есть споров, всевозможных, люди пытаются определить, как это он там Иона, я не знаю, 3 дня там в животе кита жил, они там какие-то даже факты пытаются, я не знаю, National Geographic там однажды, там они рассказали, как нашли человека, которого кит проглотил, он там только сутки был. И вот, и потом его, в общем, кита поймали, и человек еще оказался жив, его откачали. Но Иона был там 3-3 суток, Бог может сделать, что он там 3 суток был, слушайте. Я думаю, что совсем не об этом там идет речь. И похоже, речь идет совершенно о другом. Но я напомню, как это происходило. Вы помните, что Иона был пророком, и Бог обратился к нему и послал его в Ниневию, чтобы он пророчествовал ассирийскому городу о том, что Бог его разрушит, если они не покаются. Но Иона не захотел пойти к врагам своего народа, зная, что Бог милостив, и если покаются, он их простит. Он хотел, чтобы Бог испепелил Ниневию, этих язычников. И написано, что пошел он от лица Господнего. Он пошел, взял, сел на корабль и отправился в Фарсис, в противоположную сторону. Другими словами, в Европу, в Испанию. Фарсис – это там, где сегодня Испания. Отправился туда, в Европу. И вы помните, что когда это было на корабле, он там уснул в трюме, вдруг разыгралась на море страшная буря. Это был шторм. И корабельщики, будучи людьми суеверными, которые поклонялись языческим богам, стали бросать жребий, кто из них прогневил какого бога, и жребий вдруг указал на Иону. Разбудили Иону, и он рассказал, что он еврей, что он верит в Бога, который сотворил небо и землю, что он не верит в языческих богов, и что Бог повелел ему пойти в Ниневию, он отказался, пошел от лица Господнего. И поэтому Бог навел эту бурю, и Иона говорит: бросьте меня за борт. Мы с вами знаем, что они не хотели поначалу его выбрасывать, но потом они его бросили. И почему-то у нас с вами, у верующих, я не знаю, как мы читаем, иногда создается впечатление, и я это слышу даже в воскресных школах, там, где нашим детям говорят, что вот когда его бросали туда, а там уже кит с открытым вот пастью где-то вокруг этого судна накручивал круги. И прямо сразу его на туда раз, и все. И 3 дня он там жил и молился. Но это заблуждение. Потому что Библия так не говорит. Как говорит Библия? Слушайте, давайте почитаем, что говорит Библия. Послушайте, 2 глава книги Иона. Послушайте, пожалуйста, внимательно. И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: а теперь послушайте его молитву. Что же сказал Иона, и вы поймете, откуда же Иона молился. Послушайте. Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей. Бездна заключила меня, морскою травою обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. То, что Иона описывает о себе здесь, это могло с ним случиться только в одном случае. Если бы Иона утонул. Так вот, когда кит поглотил Иону, он поглотил его со дна уже мертвого. Откуда же Иона молился? Те, которые верят в Бога, знают, что наш Бог живой, и он не Бог мертвых, он Бог живых. И Господь сказал однажды Саддукеям: неужели вы не читали Писание, не слышали, что Моисей сказал при купине, вернее, Господь ему сказал при купине Моисею, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова, я есть Бог живых, а не мертвых. У него все живые. И взмолился-то Иона Богу. Из того места, которое называется Шиол, куда попадают души всех умерших. И услышан был И когда через 3 дня кит выплюнул его на берег, Бог его Иону воскресил из мертвых. И поэтому Иисус говорит, что произошло с Ионой, произойдет со мною. Иона умер. И Божий гнев умилостивился. Буря прекратилась. Бог повелел киту его поглотить. И Бог воскресил пророка. И поэтому он является абсолютным образом того, что случилось с Иисусом Христом. Потому что Иисус Христос действительно умер. И Бог его на самом деле воскресил. И произошло это через 3 дня и 3 ночи, как Иисус и обещал. Слава Богу. Итак, почему же все-таки Иисус был похоронен? Слушайте, ну потому что это правильно. Так надо было сделать. Это последнее, что можно сделать по отношению к усопшему человеку. Это его похоронить. Вы же не хотите, чтобы тела близких умерших ваших, я не знаю, были выброшены в мусорную яму, кто-то на них глазел, чтобы они там разлагались, запах распространялся какой-то. Никодим и Иосиф из Аримафеи. Это единственное, что они могли сделать своему учителю. Выказать последнее почтение. Они могли его похоронить. Почему то, что Иисус похоронен, стало частью нашей веры? Почему это то, на чем также зиждется наша вера? Слушайте, похороны – это всегда возможность попрощаться. Это последняя возможность сказать умершему «до свидания». Вы были на похоронах? Если вы были, я думаю, что вы заметили, как люди говорят на похоронах об умерших. Давид Послан говорит, интересно, я обратил внимание, вдруг, будучи на похоронах одного человека, верующего, говорит, мы проповедовали, нас пригласили, нас встретила его вдова, мы зашли в дом, и она говорит, можете взглянуть на моего мужа. То есть она говорит о нем в настоящем времени. Он там, в зале. Мы зашли в зал, он лежит там. Она подошла, поцеловала его в лоб, поправила ему подушку. Говорит, ну как только мы его похоронили и вернулись с похорон домой, она вдруг начинает говорить о нем в прошедшем времени. Только что она говорила в настоящем, как будто он там еще был. А через некоторое время она уже говорит о нем в прошедшем. Это последняя возможность попрощаться. Это последняя возможность сказать «до свидания». Никодим и Иосиф из Аримафеи, они похоронили Иисуса. Они попрощались со своим учителем. И первое, что погребение Христа доказывает, это то, что Иисус действительно был мертв. Не впал он ни в какой летаргический сон, как некоторые, неверящие Библии и Богу, говорят. Не было ничего такого, потому что они осязали его тело, они заматывали его эти пелена. Слушайте, вы знаете, как, что делают с человеком, которого, в котором что-то еще нашли жизнь какую-то? Если почувствуешь, что он еще жив, быстрее скорую, быстрее его теплое одеяло. Ничего такого с Иисусом не происходило. Они трогали его тело, они знали, что он был мертв. Они знали. И то, что Иисус был погребен, это подтверждает то, что он действительно был похоронен, что он действительно умер. Но вы знаете, есть еще нечто гораздо более глубокое. Вот об этом мне хотелось бы сказать. Вы знаете, когда Иисус был погребен, когда этот камень здоровый привалили, а самый ранний манускрипт Евангелия от Марка говорит, что камень был настолько тяжел, что потребовалось 20 человек, чтобы его привалить туда. 20 человек. Интересно, когда жены мироносицы шли туда утром, они потом вспомнили, а кто же нам камень-то отвалит? 20 человек надо было. Но там уже сидел ангел. Один. И не знаю, что он там пальцем его ткнул, там этот камень, или что он там сделал. Ангелы, они сильнее людей в этом смысле, да? И он там сидел, показывая, что нет там Иисуса, да? Так вот, интересно, когда камень этот привалили, Иисусу больше никто не мог помочь. Никто, кроме одной личности. И этой личностью является сам Бог. Вы знаете, когда-то Бог трудился во тьме утробы Марии, создавая тело для своего сына, чтобы он пришел на эту землю в первый раз. Теперь Бог собирался трудиться во тьме этой гробницы, создавая прославленное тело для своего сына. Воскресение Иисуса Христа – это акт творения самого Бога, Бога Отца. В этом никто не принимал участие. Иисусу никто там не мог помочь. Он доверился абсолютно только лишь Отцу. Он сам об этом говорил еще при жизни. Он говорит, никто не может меня убить. Я имею власть от Отца отдать свою жизнь и принять ее вновь. Говорит, я эту заповедь получил от Отца моего. Так вот, это был акт сотворения, совершенный непосредственно Богом. Вы знаете, Новый Завет говорит, что Иисус не просто воскрес. Новый Завет говорит, что Бог Его из мертвых воскресил. 1 Коринфянам 6:14. Павел говорит, Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. Римлянам 8:11. Он говорит, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим живущим в вас. Иисус был воскрешен из мертвых. И сам Бог через это говорит, что Его Сын всегда говорил правду, всегда говорил истину, и Он и есть истина. Бог говорит, Он мой Сын, Он Бог. И я подтверждаю это пред всем миром. Мне хотелось бы закончить сегодняшний разговор следующим. Это одно, когда мы говорим, что Иисус умер за меня, что погребен был за меня, что воскрес для меня, для оправдания меня. Но я хочу сказать, что на самом деле это не вся полнота того, чему учит Новый Завет. Потому что настоящее христианство, живое христианство, настоящее, оно идет гораздо глубже этих утверждений. Оно говорит, это я умер с Ним. Это я был погребен вместе с Ним. Это меня Бог вместе с Ним воскресил. И это реальность нашей жизни. Об этом говорит апостол Павел. Это должно стать, то, что с Иисусом произошло более 2000 лет назад, должно стать нашим реальным переживанием. Это и есть христианство. Реальным переживанием. Как это может с нами быть? Потому что ответ очень простой. Через крещение Духом Святым. Другого пути на самом деле нет. Через крещение Духом Святым, картиной которого наше водное крещение является. Апостол Павел об этом говорит. 6 глава Римлянам, он говорит с 3 стиха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если соединены с Ним подобием смерти Его, то должно быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Наш Господь воскрес из мертвых. И Он больше не собирается никогда умирать. Он это сделал однажды. Для того, чтобы мы могли с Ним воскреснуть. Однажды. Для того, чтобы мы однажды могли вместе с Ним воскреснуть. К новой жизни. Ожидая прославления и наших с вами тел. Которые Господь в Своем пришествии втором сделает подобными Его прославленному телу. Пусть Бог благословит нас с вами. Аминь.